Today we're looking at the Deuteronomic covenant first.
Во-первых, мы посмотрим на завет во Второзаконии.
And when I use the term Deuteronomic covenant, I'm talking about the whole book of Deuteronomy.
И когда я использую этот термин завет во Второзаконии, я имею в виду всю книгу Второзакония.
You'll read some Bible students who will say that it's the covenant itself is actually in just chapters 27 through 30.
Вы можете встретить такое мнение среди исследователей Библии, что сам завет во Второзаконии относится лишь к главам с 27 по 30.
But we're going to see that the whole book takes that same treaty form that the Mosaic covenant took.
Но мы увидим с вами, что вся книга Второзакония имеет примерно такую же форму, как и Моисеев завет.
Let's look at the setting of the covenant.
Давайте сначала посмотрим на окружение, в каком окружении был установлен этот завет.
Remember that God had multiplied the descendants of Jacob
into
a nation while they were in the land of Egypt.
Помните, что в то время, пока потомки Иакова были в земле египетской, то Бог возрастил их количественно.
And after bringing the plagues on the Egyptians, he delivered his people from Egyptian bondage.
И после того, как Бог наслал казни на египтян, то он избавил свой народ из египетского рабства.
We looked at the first leg of this journey from Egypt down to Mount Sinai.
И мы смотрели на первый этап этого путешествия, когда они отправились из Египта к горе Синай.
Took about 3 months.
Это путешествие заняло примерно 3 месяца.
And God demonstrated His love and care for His people in a number of different ways.
И многоразличным образом Господь показывал свою любовь и заботу о своих людях.
He delivered them from the Egyptian army, the most powerful army in the world
at the time. Он избавил их от египетской армии, самой сильной армии на то время.
He supernaturally provided manna and water while they made this trek through the wilderness.
Сверхъестественным образом он снабжал их манной и водой, пока они путешествовали по пустыне.
And when the Amalekites came against them, he provided them victory.
И когда на них напали амаликитяне, то Бог обеспечил им победу.
He reminds them of all these things when they arrive at Sinai.
И обо всем этом он напоминает им, когда они добираются до Синая.
And then he enters into covenant with them there.
И затем там он заключает с ними завет.
They spend a little over a year at Mount Sinai.
Они провели немного более года на горе Синай.
They construct the tabernacle there.
Они там построили скинию.
And they also receive further instruction on how they're to worship God, the various offerings and sacrifices they're to make.
Также они получили дальнейшее установление о том, как надлежит поклоняться Богу, о жертвоприношениях, которые они должны были производить.
When they set out from Sinai first to Kadesh Barnea, we see that that leg of the journey is marked by rebellion.
Мы видим, когда они отправились от Синая в Кадеш-Барнею, то там это первый этап их путешествия омрачился восстанием.
Just 3 days out of Sinai, they began to complain about the rigors of travel through the desert.
После 3 дней их исхода от горы Синай, их отшествия от горы Синай, они начали бунтовать против вот этого путешествия в пустыне.
Only having manna to eat.
Они жаловались, что в пищу у них есть только манна.
And even Aaron and Miriam rebel against Moses' leadership.
И даже Аарон и Мириам, они восстали против руководства Моисея, против главенства Моисея.
In each case, God disciplines His people.
И в каждом из этих случаев Бог наказывает свой народ.
They finally reach Kadesh Barnea. They finally reach Kadesh Barnea.
И наконец они достигли Кадеш-Варни.
And from there they send spies up into the promised land to spy out the land.
И затем они должны были отправиться в землю обетованную, чтобы овладеть этой землей.
All the spies agree that it is everything that they've heard. It's a very bountiful land, flowing with milk and honey.
Они должны были отправить туда своих соглядатаев, то есть тех, которые пошли бы и разведали, что это за земля, и все они согласились, что эта земля очень хорошая, все эти соглядатаи согласились. Но 10 из 12 соглядатаев говорили, что это невозможно для них овладеть этой землей.
The inhabitants of the land are very strong.
Они говорили, что жители той земли очень сильные, крепкие люди.
made them feel like grasshoppers in
their eyes. Они говорили, что мы подобны саранче пред ними.
And in spite of all that God had done for them up to this point, they were ready to appoint a new leader and return back to Egypt.
И вот несмотря на все то, что Господь уже делал для них до этого момента, они были готовы вот в тот момент назначить нового руководителя и вернуться назад в Египет. И вот этот акт мятежа, бунта, стоил тому поколению пребывания в земле обетованной. И в результате этого они должны будут блуждать в пустыне на протяжении 40 лет, пока все это поколение не умрет. Наконец они добрались до Седома на равнинах Моава.
And you remember that Moses' own disobedience had cost him the opportunity to enter into the promised land.
И вы помните, что непослушание самого Моисея также стоило ему пребывания в земле обетованной.
So now he's going to take this one last opportunity to address the nation.
Итак, теперь Моисей использует последнюю возможность обратиться к народу.
He does it in a series of three expositions of the law.
И он делает это в такой серии трех разъяснений закона.
And this is to prepare them as they're right on the doorstep of entering into the
promised land. И это он делает для того, чтобы приготовить их, когда они уже стояли у входа в землю обетованную.
Now, as we mentioned earlier, the form of the Deuteronomic covenant is the same as the Mosaic.
Как мы уже говорили, форма завета во Второзаконии такая же, как и форма Моисеева завета.
It's the form of a suzerain treaty.
Это форма соглашения между сюзереном и вассалом.
First, there's a preamble in verses 1-5.
Во-первых, есть преамбула в стихах с 1 по 5 первой главы.
And again, it reviews the occasion and the setting.
Основа, она излагает нам причину и обстановку, в которой был дан этот завет.
Then there's a historical prologue.
А затем есть исторический пролог.
And this section kind of narrates what we just talked about, Israel's journey from Sinai to the plains of Moab.
А этот раздел подытоживает путешествие израильтян от Синая до равнин Моава.
It especially takes note of those instances of rebellion.
И в частности, там упоминаются вот эти примеры восстания израильтян. И также Моисей акцентирует свое внимание на Божьем праведном воздаянии в ответ на этот мятеж. Цель этого в том, чтобы очень ясно показать Божье заявление относительно своего народа.
Despite their rebellion and disobedience, God's not forsaken them.
Несмотря на их непокорность, Бог их не оставил.
And He's brought them finally to this place to reaffirm His covenant with them.
И Он привел их в это место, довел их до этого места, чтобы снова утвердить свой завет с ними.
The next section is that of general stipulations.
Следующий раздел — это общие условия.
Just as it would in a vassal treaty, it spells out the terms that govern the relationship between the two parties.
Как и в соглашении между сюзереном и вассалом, этот договор говорит о тех соглашениях, которые должны со своей стороны соблюсти каждая из сторон.
It clarifies who the great king is.
Он проясняет, кем является этот великий царь.
What he's already done for them and what he's going to do for them in the future.
Эти условия проясняют, что он уже сделал для них в прошлом и что он сделает в будущем.
And what the responsibilities of the people are in response to him.
И также эти условия объясняют, каковы ответственности людей в этом соглашении.
Very important passage within this section is Deuteronomy 6, 4, and 5.
Очень важным разделом внутри вот этих общих условий, внутри этого раздела является стихи из Второзакония 6 главы, 4 и 5 стихи.
It's known as the Shema.
Известны как Шема.
Based on the first Hebrew word that appears in these verses.
Это основано на первых еврейских словах, которые встречаются в этих стихах.
Hear, O Israel, the Lord.
Слушай, Израиль.
The Lord is our God, the Lord is one.
Господь Бог наш, Господь един есть.
And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your might.
И ты должен любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим.
That's a great way to summarize what the responsibility of the people was.
Это прекрасный способ такого подытоживания, что люди должны были делать по отношению к Богу.
Okay, then we have a section from chapter 12 through chapter 26 that is specific stipulations.
Также у нас есть раздел, который находится в главах с 12 по 26, где есть особые условия.
This section relates back to the general stipulations and gives specific case law.
В этом разделе даются особые законы, казуативные законы, основанные на тех, которые уже были даны.
Just tells how, how the law is to be applied.
Здесь говорится о том, как закон нужно было применять в различных жизненных ситуациях.
Then chapters 27 and 28 provide blessings, promises of blessing and cursing.
Затем главы с 27 и 28 говорят о благословениях и проклятиях.
As we saw yesterday, Leviticus 26 closely parallels these two chapters in the covenant.
Как мы уже говорили вчера, Левитам 26 глава очень близко связана или является параллелью вот этих двух глав.
The nature of the blessings here are closely tied to the land.
Природа благословений здесь очень близко связана, тесно связана с землёю.
They include agricultural prosperity.
Также включает в себя агрокультурное процветание.
Fruitfulness and reproduction both in animals and in people.
Плодородие как среди животных, так и среди людей. Плодовитость.
Just power as a nation, power making them the most powerful of all the nations that surround them.
И также сила, общая народная сила, которая делала бы этот народ сильнее, чем окружающие его народы.
And the nature of the curses is just the opposite.
А природа проклятий полностью противоположна.
Agricultural failure.
Это наоборот агрокультурный урон, когда будет голод.
A lack of reproduction.
Когда будет будут проблемы с размножением, с плодовитостью,
disease,
различные болезни и постоянная угроза врагов, которые захотят завладеть их землей, будут угрожать им.
And just as we saw in Leviticus 26, the ultimate curse would be removal from the land altogether.
И как мы видели в Левитам 26 главе, самым большим проклятием будет вообще изгнание из земли.
Then the last section are witnesses.
И затем последний раздел – свидетели.
Now, in a pagan Hittite treaty between two nations, they would call upon the gods to be witnesses for the agreement that they're making between them.
У хитейского народа языческая церемония заключения завета всегда происходила пред лицом богов.
Of course, we don't expect to see that. In a covenant with the true God.
Конечно же, мы не ожидаем увидеть что-то подобное в завете с истинным Богом.
There is a call upon heaven and earth as witnesses to this covenant.
Есть обращение к небесам и земле, чтобы они были свидетелями этого завета.
And Moses also taught the people a song in chapter 32 that would serve as a witness to them as well.
Также Моисей говорит, что учил этому в своей песне во Второзаконии в 32 главе, что она свидетельствует об отношениях между Яхве и его народом.
Okay, this table demonstrates the relationship between the specific stipulations and the general stipulations.
Вот эта таблица показывает взаимоотношения между общими заповедями и особыми условиями завета.
And they were all tied together.
И они все взаимосвязаны.
So, to try to divide up the law into moral and civil and ceremonial, that would be foreign to an Israelite.
Поэтому попытка разделить закон на моральный, гражданский и церемониальный, она являлась чуждой для израильтян.
It was given to them as a unit, and they were expected to keep all of it.
Потому что израильтянам закон был дан как одно целое, они должны были соблюдать его как одно целое, весь закон.
We won't take time this morning to do this, but I would encourage you sometime to go back and look at how the sections that are laid out here in Deuteronomy relate back to each one of the Ten Commandments.
Мы сейчас этого делать не будем, но я бы порекомендовал вам как-нибудь вернуться к этой таблице и посмотреть, как вот эти разделы во Второзаконии, эти стихи из Второзакония соответствуют 10 заповедям. Итак, какова суть завета во Второзаконии?
It is a renewal of the Mosaic covenant, and it's necessary because there's a new generation that's about to enter the land.
Это обновление Моисеева завета, и это было необходимостью, потому что новое поколение уже было готово вступить в землю.
It spells out who Yahweh is, what He's done, and what He expects of His people.
Этот закон ясно объясняет, кем являлся Бог Яхве, что Он сделал, когда призвал к себе народ, и что Он требует от народа.
It promises blessing for obedience and
также,
curses for disobedience.
Также этот закон обещает благословение за послушание и проклятие за неповиновение.
And the ultimate curse again would be exile.
И опять же, самым заключительным, наивысшим проклятием будет изгнание из земли.
Let's go ahead and show that. But even if that ultimate curse happens, there's still accompanying that a promise of restoration.
Но даже несмотря на то, что это наивысшее заключительное наказание может произойти, Бог все равно давал обещание, обетование о будущем восстановлении.
So you see the parallel with Leviticus 26.
Поэтому здесь также можно видеть параллель с Левитом 26 главой. Ну, я думаю, что также вы можете увидеть параллель с первоначальным Моисеевым заветом.
This little map shows the once they had received the covenant, how they went into the land.
Вот эта карта показывает то, как после получения завета они отправились в землю.
Remember, just before Moses dies, he appoints Joshua to be the new leader.
Помните, что незадолго до своей смерти Моисей назначает Иисуса Навина новым лидером народа.
Joshua proves to be an excellent military leader.
Иисус Навин был хорошим военным руководителем.
They come into the land and essentially divide it in half.
Они вошли в эту землю и по сути разделились на надвое.
There's a southern campaign,
была южная кампания
and then a northern campaign.
И была северная кампания.
And the idea here is to break the initial resistance of the current inhabitants of the land.
Идея заключалась в том, чтобы ослабить противостояние обитателей той земли.
Once that initial resistance was broken, each individual tribe was responsible to go in and drive out the inhabitants from that particular portion.
Если бы получилось ослабить сопротивление обитателей той земли, то уже каждое колено по отдельности могло бы пойти и захватить, завладеть той землей, которая им предписывалась.
Okay. The rest of the Old Testament really is a commentary or an outworking of the Deuteronomic covenant.
По сути, оставшаяся часть Ветхого Завета является комментарием или объяснением завета во Второзаконии.
As we just said, the book of Joshua records this initial conquest of the land.
Как мы уже сказали, книга Иисуса Навина описывает то первоначальное завоевание земли.
Each tribe was then responsible to go and drive out the inhabitants in their particular portion.
Каждое колено было ответственно за то, чтобы пойти и изгнать из того удела, который им предписывался, обитателей той земли.
We see that that's something that they failed to do.
Мы видим это то, что они не смогли сделать.
Because they failed to do that, the nations that remain in the land end up influencing Israel.
И в результате этого те народы, которых они должны были изгнать, они остались в земле, и они стали влиять на Израиль.
And over time that results in numerous covenant violations, even idolatry.
И со временем это обратилось в многочисленные нарушения завета и даже в идолопоклонство.
God eventually ends up taking them out of the land.
И в конце концов Бог изгоняет их из земли.
Just as he said he would.
Как он и сказал, что он сделает.
But it's important that we understand that even as he's doing that, the prophets do speak of a day of future restoration.
Но очень важно помнить, что несмотря на то, что Бог это делает, пророки продолжают говорить о дне восстановления.
And that restoration is based on chapter 30 in the book of Deuteronomy.
И это восстановление основана на 30 главе в книге Второзакония.
Leviticus 26, it's spoken of it as well.
А также об этом говорится и в Левитам, 26 главе.
Deuteronomy 31 through 10 reiterates this promise of restoration after exile.
А стихи с 1 по 10, 30 главы говорят об этом восстановлении после изгнания.
Go ahead and read that. 31 to 10.
Итак, 30 глава, с 1 по 10. «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего, от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою». И опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя. И приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих. И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего, от всего сердца твоего, от всей души твоей, дабы жить тебе вечно. Тогда Господь, Бог твой, все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя, а ты обратишься и будешь слушать глаз Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь, Бог твой, успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные в книге сей, в сей книге закона, если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душою твоей.
As you continue to read through chapter 30,
а если...
Seems that God's putting a clear choice to the Israelites to either choose life and prosperity or death.
Если дальше продолжить читать 30 главу книги Второзакония, то становится очевидным, что Господь предлагает Израилю действительно сделать выбор, либо избрать жизнь и процветание, либо избрать смерть.
But even before they enter the land, even as Moses is making this final charge to them, it becomes clear that he expects them to fail.
Но даже до того, как Израиль войдет в землю обетованную, до того, как Моисей дает эти последние увещания, наставления, предупреждения, он говорит, что он ожидает, что они не исполнят этого, что они нарушат этот закон.
Not surprising based on their track record thus far.
И на самом деле это неудивительно, если посмотреть на описание тех событий, которые произошли до Моава, то это вовсе не удивительно.
Look what Moses said in chapter 31, verses 24 to 30.
Посмотрите, что Моисей говорит в 31 главе, в стихах с 24 по 30. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа, Бога нашего, Бога вашего, она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны пред Господом, не тем ли более по смерти моей? Соберите ко мне всех старейшин колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух им их слова сии, и призову во свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и в последнем времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа, раздражая его делами рук своих. И изрек Моисей вслух всего собрания израильтянам слова песни сей до конца».
He goes on in chapter 32 to teach them a song that will serve as a witness against them.
В 32 главе он продолжает их учить словам той песни, которая будет служить свидетельством против них.
The first 14 verses of that song describe and praise God for what He's done for the nation of Israel.
Первые 14 стихов этой песни описывают Бога и прославляют Его за то, что Он сделал для Израиля.
Just by His choosing them, by His giving them His law.
Говорится о том, что Он их избрал, о том, что Он даровал им свой закон.
It's a position of great privilege and blessing.
Говорится о том, о положении привилегированном положении и благословенном положении, в котором находился
Израиль.
Но последние 29 стихов этой песни говорят о будущем восстании, мятеже Израиля.
And again, what's fascinating to me is as early as Leviticus and Deuteronomy, God's laying out what's going to happen with the nation.
Но что удивительно для меня, то уже так рано во Второзаконии и в Левит 26 главе Господь излагает то, что произойдет с этим народом.
And as we continue to read through the Old Testament, that is exactly what happened.
Если мы продолжим читать Ветхий Завет, то мы увидим, что это именно то, в точности то, что произошло. Израиль действительно восстал против Бога. И в конце концов и Северное, и Южное царства были уведены в плен. Однако пророки продолжают возвещать будущее восстановление, как это было и предсказано в книге Второзакония. Вот это все в отношении завета во Второзаконии. А есть какие-то вопросы перед тем, как мы перейдем к Давидову завету? И все, что мы сказали о Моисеевом Завете, будет применяться и сюда, к Завету во Второзаконии. Есть некоторые незначительные изменения в законе и в том, как он был написан, но в целом он является практически тем же самым, что и Моисеев Завет.
The Deuteronomic covenant would have been written by Moses as well, so both of those would be applicable. I would think that they would have referred to Deuteronomy because that was the latest exposition of the law.
Ну вот такой вопрос я задал, что когда последующие авторы Писания в Ветхом Завете, в Новом Завете, в частности, например, в послании к Евреям, когда авторы ссылаются на Моисеев Завет, то ссылаются ли они именно на Моисеев Завет, и почему они не ссылаются на Завет во Второзаконии. Вот, но вот Фрэнк ответил, что поскольку Завет во Второзаконии также был написан Моисеем, то поэтому он также рассматривался как Моисеев Завет, и скорее эти авторы ссылались именно на Завет во Второзаконии, потому что он позже был установлен, чем тот завет, который мы видим в книге «Исход».
А вот для евреев это тоже все-таки, для раввинов это разные заветы?
So, were these covenants for Jewish rabbis distinct covenants, or it was the same covenant, but just reestablished?
I would say it was the same covenant, just reestablished.
Ну, я думаю, что это был тот же самый завет, только переустановленный. Yeah. Установлены заново.
Yeah, the same for us.
Да.
Okay, the Davidic covenant.
Хорошо, Давидов завет.
Let's look at the background of this covenant.
Давайте посмотрим на окружение этого завета.
It takes place about 400 years after Israel is in the plains of Moab.
Этот завет заключен спустя 400 лет после обитания Израиля на равнинах Моава.
We know that Israel did fail to drive out the inhabitants of the land as she was commanded to.
Вы знаете, что Израиль не выполнил то требование изгнать обитателей земли, как он должен был сделать.
And Joshua warned the people about what these foreigners dwelling in the land
Иисус Навин предупреждал народ, что о том влиянии, которое будут оказывать эти народы на Израиль. Где он говорит, в земле станут для вас петлею и сетью, бичом для ребер ваших и терном для глаз вашим, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш. Когда мы переходим к книге Судей, то во второй главе мы видим, что поколение после Иисуса Навина было как раз тем, которые не знали Господа. И они также не знали дел, которые Господь совершил для Израиля. И это начинается, здесь начинается такая спираль, которая постепенно как бы все идет вниже и ниже. Нисходящая спираль, которая описана для нас в книге Судей. Есть шесть циклов, которые описаны для нас в этой книге. Что люди будут грешить, они подчинятся власти иноплеменников, они будут взывать к Богу, Он будет посылать им судью, который очень часто был военачальником, который помогал освободить народ, избавить их от пленения. На протяжении небольшого промежутка времени они снова бы живут в мире, и потом мы видим, как этот цикл начинается заново. И, наконец, народ устал от такого постоянного движения, вот по такой спирали, и он попросил себе царя, чтобы у них был царь, как и у других народов, которые окружали их.
Now, it wasn't wrong for them to have kings. That was, remember, that was predicted all the way back in the Abrahamic covenant.
Это не было для ним чем-то неправильным, что у них будет царь, потому что, помните, наличие царя было предсказано еще в Авраамовом Завете. Но мотив людей в отношении вот, наличия царя был неправильным. Они хотели, чтобы царь был тем, который бы вел их в битве, как это было у других народов. И, по сути, в соответствии со словами самого Господа, желая иметь царя, Израиль отверг самого Бога. Но Господь исполняет их желание и дарует им царя. Саул был как раз первым царем Израиля. Он начал достаточно хорошо. Но по прошествии определенного времени стало понятно, что он не был вполне посвящен Господу. Стало понятно, когда он торопился и принес жертву всесожжения вместо того, чтобы дождаться священника. Также он не убил царя Агага, которого должен был убить. Не убил Агага, царя Амаликитян. И из-за этого Господь избирает Давида. Давид был описан как муж по сердцу Божьему, тот, который был посвящен Господу. И он как раз должен был быть вторым царем, которого Господь избрал.
Now there's tension between Saul and David.
И теперь мы видим, что между Саулом и Давидом завязывается борьба. Саул всячески пытается убить Давида.
David has opportunities to kill Saul, but refuses to do that.
У Давида было несколько возможностей убить Саула, но он отказался это сделать.
But he does eventually assume the throne at about 30 years old.
Но в конце концов он все-таки садится на престол, когда ему было примерно 30 лет.
And after the capture of Jerusalem from the Jebusites,
и после того, как он захватил Иерусалим из рук Иевусеев,
and two decisive battles over the Philistines,
и после двух решающих побед над филистимлянами,
David brings the ark back to Jerusalem and establishes Jerusalem as the center of worship for the nation.
Давид возвращает ковчег Завета назад в Иерусалим и устанавливает в Иерусалиме центр поклонения.
Having been given rest from his enemies, David decides to build a house for the Lord.
Получив от Господа покой от всех своих врагов, Господь решает Давид решает построить дом для Господа.
You remember what prompted him to do that?
Помните, что
что
двигало Давидом, когда он желал построить этот дом? Он закончил строить свой роскошный дворец. И он заметил, что ковчег Завета находился все еще в скинии, то есть в палатке. И поэтому он решил построить дом для Господа, храм. И это вот как раз устанавливает нам вот такое окружение, такой контекст, в котором заключается завет с Давидом во втором царстве, 7 главе.
Second Samuel 7, let's read verses 8 through 16.
Давайте мы прочитаем с 8 по 16. «И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ни ходил ты, истребил всех врагов твоих перед лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле». И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. По милости, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим». И будет непоколебим дом твой, царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки.
Okay, we can divide up this passage into two parts.
Мы можем разделить этот отрывок на две части.
There were promises made to David that would be fulfilled in his lifetime.
Есть определенные обетования, которые были дарованы Давиду и которые должны были исполниться в его жизни, в течение его жизни. Во-первых,
God would give him a great name.
Во-первых, Господь говорит, что Он даст ему имя.
Just like He did with Abraham.
То же самое, что Он сделал с Авраамом.
And certainly we see that play out by David being the standard by which all the other kings were measured.
И мы видим, что это затем действительно проявилось в том, что Давид был как раз тем образцом, в соответствии с которым оценивались все остальные цари.
There would be a place for the people, that is, for the nation.
Также будет место для народа.
It implies a place of security, of stability.
То есть будет такое место, безопасное место, стабильное место.
Again, that would be in accordance with the promises of both the Abrahamic and the Mosaic covenant.
Снова это будет соответствовать Авраамову и Моисееву заветам.
And associated with that would be rest.
И также вместе с этим связан покой.
Now, we've already seen that There was a certain measure of rest already. Look up in chapter 7, verse 1.
А мы уже говорили, что был уже определенный покой. Посмотрите на первый стих 7 главы.
Said the Lord had given him rest on every side from all his enemies.
Господь успокоил его от всех окрестных врагов его.
But this is looking forward to a future rest.
Но здесь говорится о будущем покое.
Even more permanent.
Более постоянным, незыблемым, чем тот, о котором говорится в начале этой главы. Вторая часть обещания относится к обещаниям, которые будут исполнены после смерти Давида. Давид сказал, что он желает построить дом для Господа. Еврейское слово «бет». Но Господь сказал, что он построит дом для Давида.
Not a physical building,
не физический дом, не физическое здание.
But a household, a lineage that will come forth from David.
Но дом, который станет определенным родом, определенной родословией Давида.
Verses 12 through 14 speak of a seed or a descendant that will come forth from David.
Стихи с 12 по 14 говорят нам о семени, о потомке, которое произойдет из чресла Давида.
And that he will be the one that builds the temple for the Lord.
Этот потомок Давида будет как раз тем, который построит Господу храм.
And then there's also the promise that that son's kingdom will be established.
Также есть обетование, что царствование этого сына будет установлено.
Notice also that the relationship, the nature of the relationship between God and the king is one of a father to his son.
Также обратите внимание на отношения царя с Богом. Это они уподоблены отношениям отца с сыном.
Now, we're not talking here just about the relationship between God and the ultimate Davidic ruler Christ.
Мы не говорим здесь о Боге и о окончательном потомке Давида Иисусе Христе. Но всякий царь из колена Давидова, он имел такие отношения с Яхве. Господь все еще управлял народом. Но этот царь из семейства Давида служил его посредником. И Господь наказывал этих царей, дисциплинировал их, когда это нужно было, и действительно, он делал это по отношению ко всем. Но он обещал, что он не отнимет от них своей милости.
So he's talking about a perpetual line of descendants that will come to the throne.
Он говорит об этой незыблемой, постоянной линии потомков Давида, которые будут сидеть на престоле.
So here's a summary.
И вот здесь есть итог этого, суть завета. Бог пообещал возвеличить имя Давида, и под руководством Давида царя позаботиться о безопасном месте обитания для израильского народа в соответствии с первоначальными обетованиями Авраамова завета. Яхве также пообещал, что потомок Давида построит храм, который хотел построить сам Давид, а также, что род Давидов никогда не прекратится. На престоле Божьем в Иерусалиме всегда будет царь из рода Давидова.
Okay. Let's again look forward from this point.
Давайте еще посмотрим вперед вот с такой точки зрения.
For about 112 years we had the reigns of Saul, David, and Solomon.
На протяжении примерно 120 лет у нас есть правление Давида, вернее Саула, Давида и Соломона.
And then because of Solomon's sin with Bathsheba, the kingdom divided 931 BC.
Solomon's sin with Bathsheba.
I'm sorry. Because of Solomon's sin, not with Bathsheba, the kingdom divided.
И вследствие греха Соломона царство разделилось. 10 колен примкнули к Северному царству и сделали столицу Самарией. и лишь колено Иуды и Вениамина принадлежали к Южному царству. Было 18 царей, которые в свое время царствовали в Северном царстве. Эти цари происходили из разных семей, они не были представителем одного семейства. И ни один из них не был верен соблюдению Божьего Завета. Южное царство было немного лучше, у них было у них было 11 плохих царей и 8 хороших. Северное царство первыми отправились в плен в 722 году до Рождества Христова под властью ассирийцев. Южное царство также по истечении определенного периода времени отправилось в плен. Пленение это происходило в три этапа, и страной, которая их пленила, был Вавилон. 605 году в плен были взяты Даниил и трое его друзей. В 597 году в плен были уведены Иезекииль и его современники.
And in 586 is when Nebuchadnezzar came in and completely destroyed Jerusalem.
И в 586 году пришел царь Навуходоносор и полностью разрушил Иерусалим.
The clock for the 70 years that were predicted for Judah's captivity began in 605 BC.
И вот в 605 году как раз начался период, вот этот 70-летний период плена, в который Израиль должен был находиться в плену. И в 538 году начинаются этапы возвращения, также возвращение в три этапа происходило. Зарававель, Ездра и Неемия были лидерами народа во время возвращения из плена. Когда мы говорим о потомстве Давида, на царственном потомстве Давида, то именно через Южное царство осуществлялось это, происходила эта линия.
Even when the kingdom ceased here, when there was no longer a king, God still preserved that line all the way down to the day of Christ.
Даже когда не было видимого земного царства, Господь все равно сохранял родословие, сохранял линию, и это сохранилось даже до времен Иисуса Христа.
That's why Matthew in his gospel is so careful to trace Christ's lineage back to David.
Вот почему евангелист Матфей в своем Евангелии, когда приводит родословие, то он проводит связь между Христом и Давидом. Христос происходит из колена Давидова, и он будет также царствовать как окончательный потомок Давида.
Okay, this table shows some thematic connections between the promises made to David in the Davidic covenant and the earlier scripture.
Эта таблица показывает нам тематические параллели между Давидовым заветом и предшествующими отрывками Писания.
First was a promise of international reputation, a great name.
Во-первых, было обетование о всемирной славе, о великом имени.
We already noted that that was the same promise that was made to Abraham.
А мы знаем, что это было то же самое обетование, которое было дано и Аврааму.
And remember, that's in contrast to those in just before the Tower of Babel that sought to make a great name for themselves apart from God.
Интересно, что это находится в контрасте с историей о Вавилонской башне, которые желали строители, которые желали сделать себе великое имя.
It's very clear that God was the one who took David from a lowly shepherd and made him king of the nation.
И было очень ясно, что именно Бог являлся тем, который взял Давида из самых низов, когда он был просто пастухом, и сделал его великим пастырем.
Secondly, the Davidic covenant promises a land inheritance.
А во-вторых, Давидов завет дает обетование о наследии земли.
He will appoint a place for his people.
Говорится, что он устроит место для народа своего.
Of course, we've already seen the significance of the land in all the earlier covenant references that we've looked at.
Конечно же, мы уже видели значимость такого обетования, обетования о земле в ранних заветах, на которые мы смотрели. Также идея потомков была ключевой составляющей Авраамового завета. И та же самая идея о потомках является ключевой здесь, в Давидовом завете, мы видим ее в контексте.
And the Abrahamic covenant is talking about a multitude of descendants that will make up the whole nation.
Авраам завет говорит о множестве потомков, которые образуют целый народ, великий народ.
In this context, in the Davidic covenant, it's descendants that will come down from David and serve as the king.
Здесь же в Давидовом завете говорится о потомках, которые произойдут от Давида и будут царями.
Fourthly, is this relationship of sonship.
А в-четвертых, мы видим вот это отношение сыновства. Отношение царя из колена Давидова к Богу было уподоблено отношением сына с отцом. Давайте посмотрим на Исход, 4 главу, стихи 22 и 23. «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой, я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, и если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Израиль также был назван Божьим сыном.
And then finally, the concept of intimate relationship.
И, наконец, концепция близких отношений. Когда говорится о том, что это мой народ в Давидовом завете. И в Бытие 17 главе, и здесь, в Давидовом завете, обе эти концепции относятся к Израилю.
Let's look at some connections between the Mosaic and Davidic covenants.
Давайте посмотрим на некоторую связь между Моисеевым заветом и заветом с Давидом.
There's a whole group of psalms that we classify as royal psalms.
Есть целый раздел псалмов, которые мы говорим, что это царственные псалмы.
They focus on the Davidic dynasty.
Они акцентируют внимание на династии Давида.
And they depict the Davidic king as a ruler who leads the people in keeping covenant.
И они описывают царя, который происходит из чресла Давида, как того, кто является гарантом соблюдения завета.
Now, as we read about the kings in 2 Kings, we see that one of the measuring sticks, evaluations of them, is how well they kept covenant with God.
Когда мы читаем в 4 книге царства об оценке царей, об оценке их правления, то их качество, их правления определялось в соответствии с их верностью завету.
So there's references in 2 Kings 18-23 for the kingships of Hezekiah, Manasseh, and Josiah.
В 4 книге царств мы видим упоминание о правлении таких царей, как Езекия, Манассия и Иосия.
So as we've already looked at, I think we spoke about this when we talked about the Mosaic covenant.
И как мы уже говорили об этом, мне кажется, мы смотрели на это, когда говорили о Моисеевом завете.
The role of the Davidic king was to study the law himself.
Роль, которая была у царя из колена Давида, была в том, чтобы он сам изучал закон, чтобы он руководил народом в соблюдении этого закона.
Okay, what about connections between the Davidic covenant and the New Covenant?
Как насчет связи Моисеева завета и Нового завета?
The New Covenant, as we'll see tomorrow, brings to full fulfillment all of the covenants.
Ну и Нового Завета в данном случае это заветы именно завета, а не части Библии. Мы видим, что Новый Завет приносит с собой полное осуществление обетования. Мы увидим это завтра.
In contrast to only a remnant or a small portion of the nation knowing the Lord, they will all know Him.
В контрасте с тем, что лишь небольшой остаток народа будет знать Господа, в Новом Завете весь народ будет знать Господа.
God's law will be written on the heart of
the Israelites. Божий закон будет написан на сердцах его народа.
And they truly will be His people, He will be their God.
Они поистине будут его народом, и он будет действительно их Богом.
And the Davidic kingdom that has been divided in the past will once again be united.
И царство Давида, которое было разделено в прошлом, снова объединится.
Be led by one perfect Davidic king.
И один совершенный царь из колена Давидова будет царствовать в то время.
So the ultimate Davidic king is Christ.
Поэтому Христос является тем окончательным царем из рода Давида.
And only when he returns and rules where the ideals of the Davidic king and the law be kept perfectly. The ideals of the Davidic king be fulfilled and the law be kept perfectly.
Только при его возвращении, когда этот идеал, стандарт правления будет соблюдаться, закон полностью будет исполнен.
But it is important that as you read the Psalms, these royal Psalms, that the expectation that God would rule through the current Davidic king was always there for the Old Testament saints.
Но интересно, что когда мы читаем царские псалмы, то все равно в них есть ожидание, что это будет исполняться также во время правления нынешнего царя из рода Давида.
We're going to look at some of those psalms later this afternoon and
чуть позже, сегодня днем, мы посмотрим на эти псалмы более детально.
Okay. We want to stop here for this part of the Davidic covenant.
Я бы хотел вот здесь остановиться на этой части разговора о Давидовом Завете.
Address any questions that you have.
И ответить на вопросы, которые, возможно, у вас есть. Нет, таких же знамений, как у ранних заветов, мы не видим.
I'm not sure why that is.
Не знаю точно, почему так.
We do have the evidence. I mean, we see that God has fulfilled, for example, the Davidic covenant because each descendant came to the throne.
У нас есть доказательство, что Бог исполнил Давидов завет, потому что каждый его потомок действительно был на престоле.
But we don't have a sign for them in the
same way as earlier covenants. Нету такого знамения, которое было у нас в отношении ранних заветов.
Some of those signs remain. For example, the Sabbath will still remain even into the new covenant.
Некоторые из этих знамений остаются, например, суббота останется даже в Новом Завете, именно в Завете, не в новозаветных книгах.
Practicing Lord's Supper is kind of Lord's Supper in the church. It's kind of a sign of the covenant.
Of the new covenant described in Jeremiah 31, you mean?
Вы имеете в виду Новый Завет, описанный в Иеремии 31 главе, да?
It's hard to say. Well, it is a memorial. to the work of Christ.
Да, это воспоминание труда Иисуса Христа.
It is the blood of the covenant.
Это кровь завета, того нового завета.
We'll talk about that again tomorrow.
Но завтра мы будем больше говорить об этом.
But I would take the Lord's Supper different.
Но я бы рассматривал вечерю Господню
по-другому. Circumcision and the Sabbath were.
Не так, как знамения завета, такие как обрезание и суббота.
Somebody else have a question?
Кто-то еще, да, был? Написано именно, да? Не события происходили, а написано, да?
When the book of Judges was written, for your opinion, during the Davidic covenant or during the early, before that? The point that when it was written, not when events happened. Does author have an understanding of the Davidic covenant when he writes?
I don't know that he would have an understanding of the Davidic covenant. He would certainly have an understanding that Israel had no king, so it could be after Saul, at least.
Ну, не знаю точно, имеет ли он представление о Давидовом завете, но он имеет представление о том, что у Израиля нет царя, поэтому, скорее всего, это было после Саула, по крайней мере, после Саула.
And certainly Ruth also takes place during the time of the judges, and it's anticipating David as king. It's demonstrating the lineage of where David comes from.
Интересно, что книга Руфь написана также во времена судей, и книга Руфь ожидает, как бы мы видим там определенные указания на правление Давида, потому что она подготавливает родословную для Давида.
And Arthur understand that the king will be from the tribe of Judah.
In Ruth, you mean?
В книге Руфь?
In Judges.
Based on?
Because he says the tribe of Judah was the first tribe that conquered.
Что именно завоевало? Можете повторить?
So he somehow sort of highlights the tribe of Judah.
Just by virtue of the fact of their being the first to conquer, you mean?
Ну, вы имеете в виду, и как бы из-за того, что они были первыми, кого завоевали?
Yeah, I don't know if you can say based on that that he knows that the king's coming from Judah.
Ну, не знаю, можно ли на основании этого сказать, что автор знал, что произойдет от Иуды.
Maybe it's like indirect. It says indirect.
We have a reference even all the way back in Genesis 49.
Но даже в 49 главе Бытие у нас есть определенные указания.
Yeah, verse 10.
10 стих, да? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов.
That's very early in the revelation, and it's going to have to take some further clarification as to what that is going to look like.
Это было очень рано в, как бы, в прогрессе Божьего откровения, на раннем этапе была дана эта информация, и потом она станет яснее с последующим откровением. Поэтому сейчас, конечно, нам легко посмотреть назад и сказать, что это говорилось о Христе. Какие-то еще есть вопросы, комментарии вот по этой первой части Давидова Завета?
Lunch is look at some of these royal psalms and see how they reflect on the covenant.
После обеда мы посмотрим на некоторые эти царские псалмы и посмотрим на их отношение к Новому Завету. Нет, после обеда, потому что сейчас будет чапл.
Yeah, so we have чай, чапл, and then
То есть у нас есть чай, будет чай, потом чапл. Это для тех, кто не знает, это как небольшое служение такое. То есть будет проповедь, общение, молитва. И потом, после обеда, мы снова соберемся вместе и будем говорить о царственных псалмах. Вопрос такой: в Давидовом Завете какие были отношения между царем и священством?
In the Davidic covenant, what were the relationships between David and priests?
Well, the king was more of a political ruler, although he had responsibilities with regard to the covenant.
Царь был более политическим правителем, хотя у него были определенные обязанности по отношению к закону. Но священники — это были те, которые должны были служить в храме. И они также должны были учить людей закону, это была их основная функция. Поэтому, в общем, у священника была более религиозная функция, а у царей была именно политическое, как бы, правление.
Do priests submit to? Did they submit to the king?
Yes, they would. They would have had responsibility. Да, они
во многих, ну, в некоторых сферах они обязаны были подчиняться царю.
And of course, those two offices are essentially combined in Christ. He serves both priest and king.
Ну и, конечно же, эти два установления, эти два института были объединены вместе во Христе, потому что он был и царем, и священником, да, первосвященником.
We talked about animal sacrifices in the Millennium Kingdom yesterday. So we know that Christ was the high priest who brought the sacrifice, and if Christ will be a high priest, how it will relate to us bringing, or people bringing sacrifices,
okay,
animal sacrifice, or what he will do.
Yeah. One thing that we see a difference in the description of the temple in Ezekiel is that there's no veil, there's no separate holy of holies in the temple.
Что мы видим в отличие, какое мы видим в храме, которое описывает Иезекииль, что не будет завесы, которая бы отделяла святое святых от святилища.
So I don't think you'll have the same Day of Atonement that you had under the old Mosaic covenant.
Поэтому я не думаю, что будет такой же день искупления, который был во времена в Моисеевом Завете.
But you will still have the same concept of bringing animal sacrifices for uncleanness.
Будет та же концепция приношения для очищения.
He will serve as the king. I mean, he serves as a priest now. There's no mention of a high priest in Ezekiel's description, but I would say he would sit upon the throne as the Davidic ruler in the Millennium Kingdom.
Ну вот я уточнил, то есть будут ли священники в храме, которые будут служить там, и Христос все же, какую роль он будет занимать в тысячелетнем царстве? Вот. И такой ответ значит, что в описании в Иезекииле мы не видим, что там есть первосвященник в этом храме. То есть, скорее, действительно будут приноситься вот эти жертвоприношения. Христос будет, сейчас он является священником, ходатаем, но в тысячелетнем царстве он будет царем, который будет править.
So he won't be in the temple in the millennium. So, or won't he be our the one who intercedes for us?
Well, he intercedes for us now because
но сейчас он ходатайствует за нас,
he's in heaven,
потому что он на небесах,
at the right hand of the Father.
Одесную Отца.
When he comes back, he'll be here with us. We
когда
won't
он,
need the same kind of intercession.
Когда он вернется сюда, то он будет здесь с нами, и нам не нужно будет, мы не будем иметь нужды уже в таком ходатайстве, как оно происходит сейчас.
И
в частности, вот мы, те, которые принадлежим к церкви, мы будем в прославленных телах в тот момент. И мы будем также царствовать вместе с Ним.
They will not have need in worship in the temple.
Yes, they will have need of worship in the temple. And
they
the priests,
will have.
Yes.
Those who will be in glorified.
No, the glorified bodies won't have need of sacrifices.
Uh-huh. But they will be in the temple.
I would say that they would be all over the world, ruling and reigning.
Те, которые находятся в прославленных телах, они не будут нуждаться в приношении вот этих жертвенных жертвоприношений, да, но они будут царствовать со Христом по всему миру в разных местах, те, которые будут в прославленных телах. Да, есть действительно несколько групп, как мы уже говорили, несколько групп людей, которые будут в тысячелетнем царстве в прославленных телах и не в прославленных.